продолжаем. Текст Сандашива Нилай.
Каждый раз, когда я зову его, «О, Отец!», он отвечает мне, говоря, «Сын мой, я здесь», и немедля приходит. «О, люди мира, скажите мне, кто еще обладает таким же бесконечным состраданием, как и мой Отец? Разве вы не способны присоединиться ко мне в великом восхвалении Владыки?»
Абсолют является отцовской реальностью, первопричиной, тем, что породило нас. Брахман обладает двумя качествами. Пракаша и Вимарша. Пракаша — это самосияние. Вимарша — это как бы первичная рефлексия в Брахмане, самоосознание, когда собственное сияние Брахмана еще осознает себя. Из этой первичной рефлексии Вимарша разворачивается творение Вселенной. Философия Майявады Шанкара она называется изначальным невидением. Философии тантризма, кашмирского шиваизма, она называется полноценной энергией Абсолюта, его свободой волепроявления, сватантриша. И мы являемся вот этой вторичной, сыновней реальностью, как души. Брахман, Абсолют, первичная реальность, отцовская реальность. Души, дживы, вторичная реальность, порожденная. Мы являемся следствием. И вот следствие по своей сути не отлично от причины. Нет. В глубинном смысле различия между первичной и вторичной реальностью. Сын, сыновняя реальность, то есть мы, души. Отец, Абсолют, Брахман. Это по сути одно и то же. Вот кажущееся различие возникает из-за неведения, из-за майи, так говорит Шанкара. Вот эта философия получила название майявада. То есть различие кажущееся. Есть другая теория, которая говорит, что все-таки различие возникает в процессе творения. Эта теория называется паринамавада. Какие-то изменения происходят. Душа, окутавшись материей, навечно отделяется от Бога, обретает особый статус существования. Между душами есть различие, между душой и материей есть различие, между душой и Богом есть различие, между Богом и материей есть различие, и между предметами есть различие. Это шутха адвайта. Махвачари. Но Адвайта Шри Шанкарачари говорит, эти различия фикция, эти различия иллюзорны. Учение тантризма, это Адвайта Ишваравады, она говорит, эти различия с какой-то стороны фикция, с другой стороны это сам Ишвара, сам Абсолют творит, он сам играет в это тоже его тело. Так проявляется его манифестация. Рамалинга взывает к этой божественной изначальной отцовской реальности. И он говорит, всегда, когда я взываю, я получаю отклик. Что значит взывать? Взывать означает направлять свой ум на абсолютный источник. Вот часто ли вы направляете свой ум на абсолютный источник? Сколько часов в день, сколько секунд в минуте, сколько минут в часе? Вот в идеале такая направленность не должна никогда прекращаться. И вот если она никогда не прекращается, такое взывание, вы будете получать ответ. Но надо знать, как взывать, и надо знать, куда взывать. То есть куда взывать, это как адрес в интернете. Если ты знаешь адрес, ты свяжешься с любым объектом в интернете. Еще надо как. То есть если ты знаешь, как нажимать, на какие кнопки и по какому адресу, ты обязательно свяжешься. И принципиальный вопрос в Анутара Тантре — это узнавание естественной природы ума. Естественная природа ума – это одновременно ответ и куда, и как. Разумеется, идут первичные объяснения воззрения, Адвайта, Адхута Гита, Йога Васиштха, Текты Шанкары – это адрес. То есть где Бог, какой Бог, какому именно Богу надо взывать? Имеет ли он форму или не имеет, какое его имя, или он безымянный, локализован он в конкретных небесах, или он распростерт и пребывает везде. Это адрес его. Мы должны знать адрес. И этот адрес мы узнаем из священных писаний, от Гуру, в линии преемственности. И это гарантия того, что этот адрес правильный. Если кто-то приходит, просто человек со стороны говорит, я знаю адрес Бога. Вот там-то, точно, точно. Тут вопрос, можем ли мы этому так уж сильно доверять? Поэтому мы ориентируемся на принцип священных писаний, принцип линии передачи, принцип гуру. Сопоставляя его с личным опытом, тогда это все складывается в одну непротиворечивую картину. И наставление по воззрению – это указание адреса Бога. Наставление по созерцательной практике – это указание как. Как взывать правильно? В зависимости от уровня есть разные способы взывания. Мантра, молитва, медитация, созерцательное присутствие, открытие ануграхи. Так или иначе, на разных уровнях мы учимся взывать. Бывает, ваш индивидуальный уровень позволяет это делать вне ума. Очень естественно. Бывает, ничего не позволяет, заслуга. Дхарма сукрити не хватает. И бывает, надо взывать мантры читать, тотры, кавачи, делать ритуальную практику, заниматься визуализацией. Но все это для того, чтобы установить эту связь. По этому адресу отправить посыл сознания. То есть принципиальный вопрос, по аналогии с интернетом, прошло соединение или нет. Мы должны, неважно каким способом, установить связь, установить соединение. Прошел сигнал или нет. Неважно, операционная система, манипуляции, которые вы делаете в конечном итоге, либо сигнал прошел, либо нет. Очень часто об этом забывают люди, спорят о том, какая практика лучше. Но в конечном счете это все глупо, потому что конечная цель из-за этого теряется. Если ты установил эту связь, то для тебя это и есть самая прекрасная, самая лучшая практика. И Рамалинга говорит, что когда бы я ни взывал, эта связь наступает. И вот такую связь мы называем иногда вичара, исследование абсолюта. Иногда это молитва, иногда медитация. Но чаще всего в анутара-тантре, в учении джняна-йоги, сахаджа, лай-йоги, это взывание в форме пребывания в естественном состоянии, в природе ума. Очень глубокая садхана, чтобы мы могли взывать, минуя мантры, минуя визуализации, минуя ритуальную практику, просто покоясь, утверждаясь, естественно пребывая в покое ума, в безмятежности, в естественном состоянии. И вот когда мы таким образом взываем к Богу, приходит ответный импульс. Импульс вдохновения, импульс того, что называют божественной благодать. И Рамалинга говорит, всегда, когда бы я в тебя не взывал, этот ответ ко мне приходит. Но что делать, если вы еще недостаточно научились пребывать в естественном состоянии? Значит ли это, что не надо взывать? Конечно, надо. Другими способами, более доступными, с помощью ума, с помощью молитвы, ритуальные практики, поклонение, восхваление, прославление, призывание, очень много методов с помощью мантр. Но так или иначе, эта связь должна состояться.
Когда я призываю его, о Отец, он безотлагательно дает свой нежный ответ. О Сын, он совершенный и чистый Господь Тапаса, названный Господом со спутанными волосами. Он — Бог Читрамбала, Читсабха, мира всепостигающего сознания. Он стал собой, как вселенское божественное, восхищение, содержащее и одновременно обладающее мной в пространстве сердца моей души.
Смысл избранного божества Иштадеваты в том, чтобы дать имя тому, что не имеет имени, чтобы придать ему форму, тому сознанию, бесконечному божественному сознанию, которое не имеет формы. Для чего? Потому что ум, очень сложно ему установить связь, минуя имена и формы. Сразу, непосредственно, уму нужна какая-то энергия. Эту энергию надо локализовать, надо назвать. Надо назвать адрес, надо обозначить ее конфигурацией, чтобы легче было установить такую связь. Это называется принцип Иштадеваты, принцип избранного божества. Но каким бы ни был ваш Иштадевата, это указывает на одну единую божественную реальность. На Брахман, Абсолют, который пребывает превыше всех форм и имен. И Шивейты его называют Господом со спутанными волосами, танцующим танец Тандавы, живущим на горе Кайлас вместе с супругой Парвати, сыном Ганеши и Сканды. Те, кто призывает Дататрею, называют его воплощением трех богов Брахмы, Вишну и Шивы, носящим трезубец, диск, барабанчик Дамару, раковину, кувшин, гирлянды. Те, кто поклоняется другим божествам, обозначают признаки этого божества, но по сути это все призывание, поклонение единой бесформенной реальности, бесформенной, божественной, всепроникающей реальности.
Всевышний вошел в мое сердце и слился с моей душой. Он отдал себя мне. Он стал мной. Как запредельна милость моего отца.
И вот здесь Рамалинга описывает как бы такой классический опыт нисхождения божественной благодати, нисхождения Ануграхи. Еще раз почитайте. Абзац.
Он стал мной. Всевышний вошел в мое сердце.
То есть он вошел в сердце Рамалинги. Импульс Ануграхи — это когда Всевышний входит в ваше сердце. Когда он входит в ваше сердце, он сливается с вами, и он становится вами. То есть Абсолют в этот момент становится единым с вами. Если до этого вы были раздельны сами по себе, то вы стали единым после этого. Вы не стали единым благодаря своему усилию, благодаря неким практикам, благодаря ментальной работе. Вы стали единым благодаря тому, что Абсолют, Бог, Брахман вошел в сердце. Он устранил неведение, он взял душу под свою власть и под свое покровительство. Принципиальный момент просветления, нисхождения Шактипатхи, Ануграхи и установления такого единства. Рамалинга не говорит «я стал Брахманом». Рамалинга говорит «он стал мною», потому что это ему под силу. Эго не может стать абсолютом, Богом. Джива не может стать Шивом, но Шивой. Джива не настолько велика и сильна. Но Шива стать Дживой может вполне. Шива растворить Дживу, сделать ее собой, объединить ее с собой, проявиться в форме играющей Дживы, игровой. Это вполне возможно. Вот это то, что мы называем нисхождение божественной милости. И Рамалинга тоже использует этот термин. Последнюю строчку.
Всевышний вошел в мое сердце и слился с моей душой. Он отдал себя мне. Он стал мной. Как запредельна милость моего Отца! Подобным состраданием обладает дождевое облако, утоляющее жажду иссушенной земли.
И вот здесь принцип нисхождения Ануграхи уподобляется нисхождению воды из дождевого облака на иссушенную землю. Что такое иссушенная земля? Это душа, джива, которая иссушена ограничениями сансары. Элемент земли — это наше тело, все ограниченное, относительное в сансаре. И земля жаждет воды, потому что вода дает ей пробуждение, расцвет, цветение. Расти много в ней начинает. А облако олицетворяет Абсолюта, а дождь олицетворяет нисхождение божественной милости, нисхождение Ануграхи. освобождающей, просветляющей духовной энергии. И вот в процессе духовной жизни обучение — это ведь не столько интеллектуальное обучение, не сколько изучение каких-то доктринальных положений философии, теологии, метафизики, веры. Это прежде всего вот нисхождение этой благодати. Духовный процесс обучения сильно отличается от того, как обучение происходит там, в колледжах, институтах. Фактически, если есть это нисхождение благодати, не нужно много интеллектуальной работы. Но, к сожалению, такая сразу нисхождение такой благодати доступно только для душ большими заслугами. Поэтому мы считаем тоже, я считаю, что интеллектуальная работа нужна на своем уровне. Но это не есть как бы подлинное обучение, подлинное приобщение в духовной жизни, это создание необходимых условий, предварительные практики. А само обучение, сама передача может происходить проще. Святой коснулся, по лбу ударил, каналы открылись, и благословение вошло. И Шива пришел в тонком теле. Или Абсолют проявился в форме света. Этот свет вошел, все изменилось. И поэтому интеллектуальное обучение — это низший тип обучения, которое в гурукулах проходили брахмачари, мальчики в традиционных ведических школах с 6 лет до 18. Вот там учитель дает священные тексты, они его заучивают, он толкует каждый термин, дает толкование общее, излагает понятия философии, поощряет их размышлять, анализировать и запоминать. Вот это интеллектуальное обучение. Более высокий способ обучения — это дикша. Дикша — вы получаете инициацию через ритуал или более или менее формально, когда вы получаете имя, мантру, которая вдувается в ухо ученику, благословение, рудракши, четки. И если ученик достаточно обладает подготовкой, сатвой, предварительными практиками, знаниями, там, философии, он сложился уже как практикующий, этого достаточно. То есть считается, учитель сделал свою работу, дальше работа ученика. Наконец, третий, еще более высокий способ, вот это связано еще ближе с нисхождением ануграхи. Это передача. И вот передача особенно актуальна с точки зрения учения Анутара Танта. Передача определяет все. Передача — это и есть нисхождение ануграхи от гуру к ученику. Или от избранного божества, древоприбежища, к садху практикующему. Передача означает, что мастер передает то светоносное, недвойственное сознание, в котором он пребывает сам. Либо словами, но слова здесь не важны. Слова — это только способ установить связь, и передача идет на более глубоком уровне. Так я иногда делаю. То есть читается текст к нему, вроде бы даются комментарии, но это не так важно, важна сама передача за текстом. То есть иногда текст идет об одном, я говорю другое вообще, потому что ситуация требует того. Что такое ситуация? Это качество ученика, вот что такое ситуация. Это интеллектуальная передача. То есть заметьте, интеллектуальная передача и интеллектуальное толкование — это разные вещи. Толкование нужно четко, логически знать термины, знать там санскритские понятия, четко их логически толковать безупречно. Вот и все. А интеллектуальная передача — это другое. Когда используется интеллект для того, чтобы передать то, что за интеллектом, то, что вне ума. Это разные вещи. И я часто даю интеллектуальную передачу, то есть я не даю интеллектуальное толкование. И интеллектуальная передача, она не обязательно идет философское толкование текстов. Там может быть все что угодно. Интеллект просто используется как предлог для установления связи. Я использую как предлог традиционную философию Адвайты Веданты. Передача — это то, что передается за пределами. Есть другой способ передачи, символическая, когда показывается символ, разъясняется их значение, и благодаря этому ученик получает непосредственный опыт. Когда показываются символы зеркала, хрустальной вазы, пера павлина. Колокольчика, чаши. Благодаря этим символам ученик входит в присутствие, минуя интеллект. Третий способ – это интеллектуальная, неконцептуальная передача, которая производится двумя способами. Абсурдными диалогами, головоломками ситхов, которые призваны смести логику ума, когда мастер спрашивает ученику: на домах нет крыш, почему же затопило берега? Или кого рожает бесплодная женщина? Как Гараканатх пытался пробудить Матсиндранатха. И, наконец, следующий тип передачи – это безмолвная. Безмолвная – полностью состояние вне концепции. Если первое имеет сходство с традицией дзен, то безмолвная передача – это передача в тишине и молчании. Таковы способы передачи. И такая же передача, как нисхождение на брахи, может происходить от божественных существ, древоприбежища, в частности, от Иштадеваты. Приходят те божественные существа, которых вы призываете. От Риши, от Бхагавана Даттатреи, от Парамгуру, от Гуру Ачарьи. Если у вас есть вера, если вы искренне к ним взываете, к древу прибежища, если вы с большим почтением относитесь ко всему, что связано с древом прибежищем, такая передача может произойти через тонкое тело, через причинное тело. И все это на самом деле одно и то же. Это нисхождение ануграхи, но по разным каналам в соответствии с формами обусловленности, захваченности, с кармами практикующего ученика, с кармами садху. Тот, кто склонен к бесформенному, получит передачу от бесформенного аспекта. Тот, кто склонен к форме, получит передачу от формы избранного божества. Кто склонен к человеческим больше формам и отношениям, получит передачу от мастера в человеческой форме через человеческую речь. Кто склонен к интеллекту, получит ее через интеллектуальное разъяснение. Кто склонен к символической речи, символическим атрибутам, получит ее через символы. Кто склонен к парадоксу, получит через парадокс. Так или иначе, душа получает эту передачу, потому что сам Абсолют это задумал раньше души. Раньше, чем мы вступили на духовный путь, этот принцип уже создан Богом, уже создан Абсолютом. Раньше, чем мы устремились к просветлению, Абсолют уже составил план нашего просветления. Раньше, чем мы начали практиковать, Бог уже создал просветляющую, освобождающую силу, которая начала нисходить и именно побудила нас практиковать. И так или иначе, рано или поздно это происходит, потому что помимо наших усилий и нашей души, Абсолют Бог в нас еще сам практикует.
Господь поднес мне молоко знания, ключ, открывающий врата в его обитель. Небесные качества своей природы и мудрость, а также обретение бессмертного тела посредством щедрого дарения мне неизменного состояния своего истинного бытия.
Рамалинга всегда везде говорит о Боге. Тут признак пробужденного человека, он всегда думает о Боге или говорит о Боге, или пребывает в Боге. То есть он не думает о себе, он не говорит о себе много. Он больше, он думает о Боге. И вот этот принципиальный момент, перенос темы обсуждения, перенос темы мысленного диалога с себя на Бога, это принципиальный момент освобождения. Это и называется самоотдача. Когда мы перестаем рефлексировать на тему себя и начинаем прославлять божественную реальность, начинаем исследовать божественную реальность, мы делаем ее центром номер один, а самого себя делаем номером два, как минимум. Обычно для человека номером один он является сам, а Бог неизвестно, каким номером является. Освобождение начинается с того, что номером один мы делаем Бога. И вот тот момент, когда вам приятнее будет думать о Боге, обсуждать Бога, а не себя, думать о вопросах Бога, а не о проблемах себя, делать для Бога, а не для себя. Видеть других Бога, а не свои какие-то рефлексии, отражения. Это принципиальный момент, когда по-настоящему вы вступаете на путь свободы. К когда начинается самоотдача.
Беспокоящие низшие способы действия и результат воздействия Майи, а также вся природа неведения в целом, были рассечены прочь. Радость мелодичного знания в истинном порядке возвысилась и проявилась во мне. Достигнув всемогущего бытия, которое играет посредством своей воли во всепроникающем и всеохватывающем мире истинного сознания Чит-Амбалом, я вкусил прохладный и чудесный мед его милости, мирную и блаженную Амриту благости, и воспарил в своем бытии и природе.
Пробуждение, освобождение — это явление неземного мира. Это приход света божественного, трансцендентного мира. Это приход из другой реальности. И эта другая реальность существует всегда, но чтобы получить ее вдохновение, благословение и силу, мы должны повернуться в ее сторону, открыться ей. И садху всегда живет так, что находится в восхищении божественного, прославлении божественного, служении божественного. Может быть, в исследовании божественного, в поклонении, почитании божественного. Так, что божественное заполняет всю его жизнь, и он постепенно приучается действовать в этом мире божественного. Там, действовать из состояния игры, пребывает вне ума, в состоянии в измерении прославления. И вот у него открывается слой сознания, в котором действуют не законы кармы, а законы милости, игры, прославления, служения, самоотдачи, почитания. Это целый мир. И вот жить в таком мире, вне зависимости от кармы, причин следственных связей, сансарных законов, это и есть освобождение. И нам надо просто приучать себя, приучать вот жить в этом измерении сознания, жить в этом мире. Сначала это происходит как если бы понарошку от ума. Но постепенно набрав силу, это призывает истинный свет Божественного, и это становится частью нашей жизни, а затем главной движущей силой нашей жизни, а затем самой жизнью.